Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». В российской прессе сегодня развернулась широкая дискуссия об уровне доверия президенту страны Владимиру Путину. Накануне Левада-центр предоставил результаты социологического опроса, причем политологи делают парадоксальные выводы. При августовском рейтинге в 63% и признании того, что это один из самых высоких показателей среди стран Европы, этот уровень доверия президенту для России является далеко не убедительным. Здесь привыкли к зашкаливающим цифрам. От Владимира Путина устали, считают политологи. Независимо газета публикует выдержки из доклада исследовательского центра лаборатории Крыштановской. Эксперты заявляют, градус любви населения к лидерам страны неуклонно снижается, процесс фрагментации российских элит резко ускорился, а в роли ускорителя как раз и выступает страх правящего класса перед осенним обострением социально-экономических проблем. Публикации в российской прессе, дающие оценку политической ситуации в стране, мы сегодня и обсудим. У нас в гостях в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков. Здравствуйте, Глеб.
Добрый день.
И руководитель исполкома Василеостровского районного отделения партии «Единая Россия» Валерий Федотов. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка СПБ. Глеб, Валерий, ну давайте вначале вот немножко по поводу рейтингов. Да, то, что сообщают и обсуждается в российской прессе сегодня, я процитирую, значит, газета «РУ». «Антирейтинг Путина сейчас один из самых высоких с начала 2011 года. Выше он был только в декабре прошлого года. 36%, отмечает газета «РУ». Сайт обращает внимание, что похожие опросы, результаты которого Левада-центр обнародовал на прошлой неделе, зафиксировал антирейтинг Путина на уровне 25%. Даже в 2005 году, в период монетизации льгот, он был ниже – 23%. «Коммерсант» публикует ответ россиян на вопрос о том, кто должен быть избран президентом через 6 лет. На сайте Левада-центра этих данных нет. 22% респондентов выбрали Владимира Путина, 7% Дмитрия Медведева, а 49% предпочли третий вариант, чтобы через 6 лет Путина сменил другой человек. Еще 22% затруднились ответить. Для сравнения, в марте другого человека через 6 лет на посту президента хотели видеть 43% опрошенных. Конец цитаты. Ну вот, Глеб, вообще вот эта вот ситуация, как вам, не удивляет вас, нет?
Ну, прежде всего, меня удивляет такой ажиотаж вокруг этой ситуации. По-моему, просто наши политологи соскучились по каким-то более-менее серьезным вещам. Уже надоело обсуждать только вот реакцию на что-то. Вот там оппозиция реагирует на какие-то действия власти. Власть реагирует на действия оппозиции. По сути дела, никакого процесса нет. Вот, то есть, вот убери сейчас все эти законопроекты, убери пусть и рает, и обсуждать будет нечего. Поэтому, мне кажется, политологам, конечно, сейчас вот так профессионально хочется что-то пообсуждать. Но я не вижу ничего такого удивительного в том, что там на 6% понизился рейтинг. Да? Тем более, сейчас август, но вот бабушки в сентябре вернутся с дачи, и вот он опять повысится там на 3%. Хотя, ну, если так вообще рассуждать, то понятно, что этот рейтинг будет понижаться теперь там, по проценту, по 2 постоянно. Ну, потому что время, потому что надоело, потому что, ну, есть какие-то совершенно очевидные процессы, которые уже вряд ли можно чем-то остановить. Так что не могу сказать, что меня это очень сильно удивило.
А вас, Валерий?
Я соглашусь с Глебом, что отчасти это следствие вот в политическом межсезонье. Сейчас лето, и понятно, что позади напряженный политический сезон. Всем требуется время отдохнуть, собраться и, собственно, ну, сформулировать свою позицию на будущее. Но я не соглашусь в том, что вот такое дальнейшее движение рейтингов предопределено. Конечно, надо смотреть разные рейтинги. И я читал вот накануне нашей встречи и рейтинги и Левада-центра, и ФОМа, и другие. Вот цифры сильно разнятся. И это, конечно же, говорит о том, что даже вот те, кто занимается профессионально политической аналитикой, они до конца не понимают, что происходит. На мой же взгляд, вот все-таки такое значительное колебание рейтингов, вот эта неуверенность, она связана с, в первую очередь, отсутствием политической повестки. Нет политической повестки ни у оппозиции, ни у власти, и в том числе у партии власти, которую я вот сейчас, в частности, там представляю как единорос, хотя я не являюсь ее официальным спикером. Вот. Ну и, конечно, нет отсутствия ответа на главный вызов, который сейчас, как мне кажется, стоит перед всеми политиками, это радикализация настроения в обществе.
Вы считаете, это главный вызов?
Я считаю, что это главная проблема, и политические силы, которые не смогут... Вот главная проблема нового политического сезона, и политические силы, которые не смогут дать адекватный ответ этому вызову, они, в общем-то, движутся к банкротству. Ну, а понять, что это такое, очень просто. Вот я предлагаю любому из слушателей, собственно, заглянуть, например, в интернет и попробовать обсудить какую-то содержательную проблему. Первое, с чем они столкнутся, это с тем, что сразу же, там, с первых секунд постановки вопроса их будут идентифицировать по признаку свой-чужой. Люди разделяют на лагеря и видят представителей других лагерей, не таких же граждан, ну, просто с другими взглядами, а видят врагов, которых надо давить, уничтожать. И этот, любой шаг из вот этих лагерей, любая постановка вопроса, она приводит только к увеличению вот этой взаимной ненависти. Это такой циклический, ну, там, спиральный эффект, я бы сказал.
Как вы написали в своей статье, в обществе идет холодная гражданская война.
Да, поэтому я, собственно, применил такую достаточно жесткую формулировку, но если люди перестают разговаривать, а занимаются только либо наступлением, либо обороной, если мы любое движение власти сейчас рассматриваем как ущемление наших прав, и отчасти это там действительно есть, если мы не готовы к компромиссам, то это означает, что раскол будет только увеличиваться. И в этом, кстати, главная проблема политиков, да, вот этот раскол из политики, вот это противостояние, он перекинулся на наше общество. Ну вот, там мой опыт обсуждения этой проблемы показал, что ответов на то, как преодолевать этот раскол, пока нет. Отсюда и те предложения, с которыми там я выходил, в том числе и на мероприятия, вот, о которых сегодня мы планируем говорить с вами.
А вы имеете в виду Белый форум, да?
Да. Такое нестандартное событие в моей жизни. Я не был участником этого оппозиционного мероприятия под Петербургом, но, тем не менее, был приглашен туда выступить. Использовал эту возможность, чтобы, во-первых, появиться на оппозиционной площадке и продемонстрировать готовность к диалогу, а второе, все-таки я поехал туда с конкретными предложениями, пока от себя лично, там, если есть необходимость, я о них расскажу позже. Мне очень важно было понять, есть ли на той стороне люди, которые настроены сегодня не радикально, а которые действительно понимают серьезность вот этой проблемы, да, вот этой проблемы взаимной ненависти, которая стала определяющим фактором наших отношений. Я таких людей увидел, я видел, что они слышат меня, огромное количество запросов на общение, там, писем, звонков после вот этого выступления, и в этом смысле я, конечно, очень доволен своим участием, ну, выступлением.
Спасибо, а мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и руководитель исполкома Василеостровского районного отделения партии «Единая Россия» Валерий Федотов. Глеб, ну, вы согласны с такой оценкой вообще вот этой ситуации, которая вот вызывает такую обеспокоенность у Валерии?
Ну, то, что существует раскол общества на два лагеря, это безусловно. Вопрос, наверное, видимо, в том, как это можно решать. Ну, здесь есть один способ. Собственно говоря, это когда общество не может договориться, значит, нужно вводить свободные выборы, полностью свободные, да, должна быть свобода слова, свобода собрания, других вариантов просто нет. То есть не факт, что эти-то варианты могут сработать, они, как показывает история, работают не всегда. Но другого пути просто нет. Какой может быть компромисс, какие могут быть переговоры, я лично не понимаю. Понимаете, это вот есть насильник, есть жертва. О чем договариваться? Вот какой может быть компромисс? Комарин может быть только один. Жертва может признать, что ей, в общем-то, собственно говоря, приятно. Да? И насильник может сказать, что «а я тоже согласен, что тебе приятно». Вот это единственный компромисс. Никаких других компромиссов я вот просто, честно говоря, не вижу. А что касается лидеров оппозиции, то вопрос заключается в том, что все эти так называемые лидеры оппозиции, на самом деле, они уже давно-давно плетутся в власти. Они гораздо менее радикальны, чем те люди, которые вот рядовые люди, которые действительно выходят на эти митинги, которые действительно недовольны. Я понимаю, что с лидерами оппозиции можно договориться, особенно если под ними подразумевать таких фигур, как там Рыжков или Касьян. Дай там должности, дай там зарегистрируй партию, чуть-чуть там каких-нибудь послаблений, и все будет нормально. Как вот происходит там с Явлинским. Вот дали в Петербурге, вот сидят там все тихо, там спокойно. Вот. Здесь не может быть никаких других вариантов, кроме того, чтобы поменять полностью ту систему, которая сейчас есть. Никаких других, на мой взгляд. Я просто читал вот то, что Валерий писал на Фонтанке.ру, да, то есть главное предложение – это запретить там Путину еще раз баллотироваться. Может быть, год назад это было бы еще с каким-то спасительным предложением. Да, актуально. Сейчас, на мой взгляд, это абсолютно не актуально. Уже абсолютно. Потому что, ну что, это то же самое, что сказать, ну вот все, этот насиловать прекратит, мы вам через 5 лет другого дадим, чтобы для разнообразия.
Отвечаете, Валерий?
Ну вот, в очередной раз сталкиваюсь, к сожалению, с тем, что меня гораздо лучше понимают люди сегодня, не являющиеся там политическими лидерами или политическими аналитиками, а просто политически активные, да, там, или граждански активные люди, чем вот профессионалы, как Глеб. К сожалению, или там, я все-таки хотел бы пояснить, что главное мое предложение заключалось не в конкретной персоне, там, Владимира Путина, или в том, как, собственно, с ним дальше действовать. Вопрос состоял, собственно, в другом. Вопрос состоял в том, что вот люди, которые понимают, что вот этот раскол нужно преодолевать, они есть на обеих сторонах, да, они есть и в оппозиции, они есть и в Единой России. Вот возможность объединить людей, найти какой-то способ того, чтобы они заговорили о политически ответственной повестке, это, мне кажется, и есть сейчас самая главная задача. И то, что я предложил, например, поговорить о Конституции, это всего лишь как один из способов вступить в этот диалог. Есть противоречия, которые являются ключевыми. И вот мой опыт общения с оппозицией показывает, что, да, например, как только мы обсуждаем любую проблему, все скатывается к тому, что невозможно победить на выборах, и у нас все предопределено там впереди, там, например, на 12 лет. Откуда, кстати, возникло это предложение по Владимиру Путину? Может, это так, а может быть, нет, но это не должно быть аргументом. Если это проблема, ее нужно обсуждать. Ведь обсуждение этой инициативы отнюдь не означает, что она будет принята и станет ключевым фактом там, вот, перелома этой радикализации, да, там, неготовности общаться. Может, она послужит основой для обсуждения других инициатив. Но я верю, что если у нас появятся общие инициативы между представителями, там, например, партии власти и оппозиции, то эта инициатива, как раз вот эти, работа над этими инициативами, она поможет преодолеть тот кризис, который есть. Теперь по поводу того, что люди, которые хоть на улице, они гораздо более радикально настроены, чем лидеры. Абсолютно не согласен. Давайте посмотрим. Ведь если мы сейчас возьмем самые значимые фамилии, которые мы знаем за оппозицию, то мы увидим, что они занимаются разжиганием ненависти и провокациями. Это относится и к митингам, где они сознательно идут на обострение ситуации. Да, залезают в фонтаны, там, прорывают полицейское оцепление, там, вступают в неравные бои ОМОНа.
Так уберите полицейские оцепления, никто не будет их прорывать.
Это, в чем здесь проблема? Это относится в том числе и к тональности их выступлений. Вот скажите, как давно вы слышали о том, чтобы вот лидеры оппозиции говорили о том, что необходимо бороться с злоупотреблением власти. Это ушло в прошлое. О чем они говорят сейчас? Они сейчас призывают нас исключительно к смене существующего режима и власти. И я хотел бы еще напомнить, что большая часть людей, призывают, которые выходили на митинги, это все-таки даже не члены каких-то оппозиционных движений. Это в том числе рассерженные, как мы сейчас называем, городские жители, да, которые выходили с очень простыми, понятными требованиями. Да, например, рассмотреть конкретное злоупотребление или там, нарушение на выборах. Но это отсутствие как раз ответов на эти вопросы и приводит к тому, что они сегодня подключаются вот к этой радикальной повестке.
Ну, а что вы предлагаете на самом деле? Как можно действительно выходить постоянно, регулярно на митинги и требовать невыполнимого? В конце концов, все-таки это...
Был прецедент. Сказали, вот будут у нас выборы губернатора. Вот только у нас маленький фильтр. Вот мы посмотрим, кто у нас в Петербурге сможет пройти вот этот фильтр, там, где нужно черт знает где. Сейчас вот почитайте интернет. Везде там на депутатов давят, за Единую Россию заставляют подписываться, за этих не будет заставлять. Вот, сели говорить. Ну, к чему перевели эти переговоры? Я искренне верю, там, может быть, в вашу добрую волю. Но вы, к сожалению, руководитель только районной организации. Партии, которая сама по себе ничего не решает. Давайте только не будем с этим спорить, что Единая Россия делает то, что ей говорят. Вот очень, видимо, Единой России хотелось там назначить себе лидером Медведева, да? Ну, не думаю я, что Единая Россия прямо вот горела желанием. Ей сказали, она назначит. Поэтому я просто не понимаю, даже предположим, если лидеры оппозиции захотят вести переговоры, но с кем вести переговоры? Переговоры нужно вести с администрацией президента, а не с Единой Россией. Но, к сожалению, такая партия. Что с ней вести переговоры? Это не партия власти, это называется партия власти. Но партия власти – это власть, партия, которая формирует власть. А у нас партия власти – это партия, которая сформирована властью. Вот в чем проблема.
Ну, вы вот отражаете как раз мнение большинства, так сказать, разочаровавшихся в политике наших граждан, в том числе, которые выходят на улицу, которые говорят, все предопределено, за нас все решат, из Кремля дадут команды. Ну, вот этот вот набор штампов, как раз от которых я предлагаю отказаться. В пользу чего? Первое. Мы все прекрасно знаем, что лидеры зависят от своих команд. И я рассматриваю это как преимущество, что я вот не являюсь там, не занимаю высокий пост Единой России, я поднимаю этот вопрос. У меня есть возможность его обсуждать, не будучи ангажированным. А если это поднимет какой-то там известный депутат Единой России из Госдумы этот вопрос, то первое, с чем он столкнется, это как раз с тем, что его сразу же запишут в чужих, его никто не будет слушать. Теперь второе. Когда ведь я предложил рассмотреть вот эту возможность, я ведь говорил не о Владимире, ну, по изменению Конституции, я говорил не о Владимире Путине. И компромисс, кстати, предусматривает движение с обратной стороны, я чуть позже к этому вернусь. Речь шла о том, чтобы снять вот эту определенность или, по крайней мере, обсудить, настолько ли это, так ли это, которое у нас там впереди на 12 лет, на которую часто ссылаются. Если например, представить себе, что эта инициатива будет поддержана, и, например, это слово будет исключено из Конституции, это означает, что у нас возникает совершенно конкретный срок для перемен, 2018 год. У нас впереди понятные выборы, когда там, Владимир Путин с высочайшим рейтингом, там, сколько бы угодно ни говорили о там, нарушениях на выборах, но, тем не менее, все же соглашаются с тем, что он в любом случае выиграл эти выборы. Да? Когда такой сильный политик, например, не участвовал бы в выборах, это создает ту самую политическую неопределенность, в которой возникает настоящая политическая конкуренция. И тогда действительно можно расслабиться, можно заниматься не разжиганием ненависти, а можно всем заниматься нормальным партийным строительством, да, и там через локальные там бои в регионах, да, вот постепенно, плавно демократизировать нашу политическую систему. Более того, я скажу, что если бы такой сценарий, например, был реализован, Единой России тоже придется заниматься партийным строительством. Мы же знаем, что партия была построена сверху. Мы знаем, что она внутри устроена как жесткая вертикаль. И чтобы выигрывать выборы вот в ситуации такой политической неопределенности, ей тоже придется почти все в себе менять.
То есть, знаете, вы предлагаете ждать еще 6 лет?
Да. Я предлагаю искать инициативы, которые позволят нам создать политическую неопределенность в хорошем смысле, ту самую политическую конкуренцию, которая рождает политическую ответственность перед избирателями, как раз которую ждут наши избиратели. Ведь вот это отсутствие ответственности – это претензия не только к Единой России, это претензия сейчас ко всем игрокам политическим, в том числе и к оппозиции.
Знаете, Валерий, я поведу вам мнение вот известного социолога, Ольги Крыштановской. Она оценивает ситуацию в стране вот следующим образом. Это я комментирую независимую газету. «Сегодня сложилась, — говорит Крыштановская, — вполне определенная политика государства в отношении массовых протестов из трех составляющих. Внизу пирамиды протеста находятся социально недовольные граждане, против которых репрессии невозможны. Им надо помочь и как-то успокоить. Выше стоят активисты, которых следует нейтрализовать. Наверху пирамиды активные революционеры, с которыми надо бороться. Это традиционный взгляд всех силовых служб. Они действуют традиционными для российского государства методами, работают по лидерам. При этом, утверждает Крыштановская, сильным упрощением было бы считать, что разделение правящего класса происходит по идеологическому принципу. Тут просто борьба за власть. Реальная фрагментация идет по возрасту. Из-за того, что Медведев омолаживал систему управления, более консервативная взрослая часть элиты воспринимала это с раздражением и качнулась к Путину. А те, кто помоложе, к Медведеву в надежде на быструю карьеру. Если Медведев останется на второй срок. Конец цитаты. Ну, вот так.
Ну, это взгляд в прошлое. Он имеет место быть, и таких оценок можно давать сколько угодно. Проблема в том, что он не дает ответ, что делать дальше. Но там прозвучала очень важная вещь. Нет никакой работы, нет понимания, что делать на низовом уровне, где те самые граждане, у которых есть совершенно конкретные обоснованные претензии. И даже вот там, сейчас Глеб, да, он тоже исключает эту возможность. Тогда в чем выход?
Какую возможность? Я исключаю то, что нужно ждать 6 лет. Потому что ваше предложение можно еще модернизировать, но Путину уже там 60, да? Ну, то есть лет через 30, в принципе, это уже будет не актуально, там очередной у вас срок, почему бы не подождать тогда еще 30 лет? Тут вопрос в том, что нужно менять саму систему, чтобы не было возможности, чтобы любой политик с высоким рейтингом мог в этой стране творить все, что он хочет. Менять законы, менять конституцию, делать суды такие, какие они есть. Тут вопрос именно в самой системе, а не в личности. И если кто-то из оппозиции считает, что дело в личности, это вопрос как бы к оппозиции. Но в данной ситуации вы дискутируете со мной. Да? Я считаю, что дело не в Путине. Дело в тех полномочиях, которые есть у президента у нашего. Дело вообще в тех СМИ, которые у нас под контрольной властью, и которые принадлежат либо государству, либо аффилированным с государством структуре. Здесь масса вещей, которые не упираются в одну личность. Потому что, ну хорошо, мы заменим Путина. Меня совершенно не устраивает, если вместо Путина придет такой же, но он будет с фамилией Навальный. Мне вот это совершенно не нужно. Тут вопрос не в личности, а вопрос в системе. Это гораздо более глубокие противоречия.
Вот что. Систему можно менять двумя путями. Да, радикальный путь – это путь какого-то силового противостояния и последствий схожих, там, может быть, с 17-м годом, там, ливийским, сирийским сценарием, таких примеров, что в прошлом, что в настоящем полно. Второй путь – это победа на выборах. И если мы говорим о том, а как можно победить победу на выборах, как можно победить? Значит, надо в этих выборах, а, участвовать, б, нужны партийные системы построенные, которые поддержали бы тех лидеров, которые идут на эти выборы. Когда вы предполагаете это все готовить? Где место вот этим важным вещам там, в ваших предложениях? Что вы предлагаете? Дальше выходить на митинги? Ну, я предполагаю, например, что там количество митингующих осенью у нас будет на самом деле меньше. Проблема в другом, что вот это все с митингов, с улиц, там, с активистов перекинулось дальше в общество. Мы вообще не обсуждаем содержательные проблемы. Сегодня, смотрите, если спросить, а что нужно сделать в интернете? Вот я очень активно работаю. Первое, что мне говорят, давайте уберем всех гаишников с дороги. Ну, вот уровень мышления, он примерно такой.
А что нужно сделать, чтобы гаишники взятки не брали?
Что нужно сделать?
Ну, вот нет, ну...
Да, выйти на очередной митинг 31 числа. Вы хотели? Много изменилось?
Нет, я вообще не хожу на митинги.
Убеждать в политической борьбе, накапливать опыт.
Чтобы убеждать людей голосовать. Выборах нужно, чтобы выборы были честными. Зачем участвовать в выборах, если там фальсифицируется результат?
Ну, я могу привести свой пример. Да, вот опять очередные у нас штампы. Я участвовал в выборах декабрьских в законодательное собрание Санкт-Петербурга. Я проиграл эти выборы, получил второй результат в своем округе. Но это означает, что представитель партии власти автоматически не побеждает.
А я знаю, что он автоматически не побеждает, потому что партия власти тоже решала, какие кандидаты ей нравятся от партии власти, а какие не нравятся. Судя по тому, что вы говорите, судя по вашим речам, вы, наверное, не очень устраиваете руководство «Единой России». Что-то вот мне так подсказывает, что вы там не самый любимый человек среди, так сказать, городского руководства и тем более федерального. Поэтому, естественно, у вас был результат не очень хороший.
Ну, мне жаль, да, что мы на такой уровень диалога, да, скатываемся. Я ведь общался во время избирательной кампании с конкретными людьми, и я понимаю, что там те там больше 10 тысяч человек, которые пришли и проголосовали за меня, они сделали это осознанно. Но я также понимаю, что те там 11 с лишним тысяч человек, которые проголосовали за победившего кандидата, я знаю почти каждого из этих людей. Они голосовали за конкретного человека, за его позицию. И в этом смысле я вот этот результат рассматриваю не как то, что «Единая Россия» там, что сейчас предлагает здоровье кандидата, да,
прервемся,
а как реально борьбу.
Я напомню, 19 часов на волнах «Радио Свобода», программа «Во имя гостей». Главная тема, чем отличается сегодняшнее управление страной группы руководящих товарищей от управления Советским Союзом группы членов Политбюро, обсуждает политолог Владимир Гельман и историк Александр Семенов. Ведущий я, Виктор Разумков. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях журналист Глеб Сташков и политик Валерий Федотов. Продолжение нашей передачи после краткой сводки новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 13:30, коротко о главных событиях. Суд в Норвегии сегодня признал Андерса Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюремного заключения. В июле прошлого года Брейвик совершил два теракта в Осло и на острове Утоя, в результате которых погибли 77 человек. В Смоленске на процессе по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой прокурор просит назначить подсудимое наказание в виде 4 лет лишения свободы. Сегодня официально начинается выдвижение кандидатов на пост главы подмосковного города Химки, освободившейся после отставки Владимира Стрельченко. Выборы пройдут 14 октября. Мировой суд в Москве рассматривает сегодня дело оппозиционера Гарри Каспарова, которого обвиняют в организации несанкционированного мероприятия. В Екатеринбурге осквернен памятник первому президенту России Борису Ельцину. Минувшей ночью неизвестные облили краской 10-метровую стелу из белого мрамора и сбили буквы на постаменте. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал указ об отставке правительства во главе с премьером Амурбеком Бабановым. Отставка кабинета – результат распада правящей коалиции. Министерство обороны Таджикистана выводит армейские спецподразделения из города Харок, административного центра горного Бадахшана. В Сирии в четверг жертвами насилия стали 100 человек, сообщил Сирийский центр по наблюдению за правами человека. В городе Триполи на севере Ливана сегодня утром был убит молодой суннитский шейх. Это произошло на фоне усиления противостояния между сторонниками и противниками сирийского режима. 6 активистов Greenpeace проводят акцию на нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море. Экологи, которые закрепились на вышках, требуют остановить бурение арктического шельфа. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные анализу политической ситуации в стране, результатам последних социологических опросов, продолжающейся в стране холодной гражданской войне. У нас в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и руководитель исполкома Василеостровского районного отделения партии «Единая Россия» Валерий Федотов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Своё мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-010-46, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Валерий, ну вот, честно говоря, если вас послушать, вы знаете, вот складывается все-таки впечатление, вот что нету основной у вас, основной, скажем так, у вас основная претензия заключается в том, что нет идеологического наполнения вообще, да, действиями «Единой России», скажем так.
Ну, я бы сказал по-другому. К сожалению, «Единая Россия» сегодня не дает ответы, не комментирует основные общественные события, которые в том числе резонансные. Вот история с Pussy Riot, она достаточно показательна в этом смысле. И это означает ровно одно, что если «Единая Россия» остается в тени, то это пространство информационное заполняют ее оппоненты. Это, конечно, очень плохо, и это, конечно же, не способствует никакому диалогу. И это одна из причин, почему я предлагаю в том числе реформу «Единой России». В своем блоге я опубликовал 10 пунктов, которые я вижу принципиально важными для того, чтобы «Единая Россия» из такой административной партии превратилась в одну из партий будущего, да, которая отражала бы там мнение и там чаяние там тех избирателей, которые за нее сегодня голосуют.
А вы вкратце можете перечислить мне? Ну, так.
Давайте я несколько назову, да, которые бы показали уровень, масштаб, так сказать, предложения. Они действительно очень серьезные, это вызов, и согласиться с ними не так просто. Я, кстати говоря, и не рассчитываю на то, что вот эти реформы могли бы быть запущены прямо сегодня или завтра. Очень важно, чтобы они были сначала обсуждены, чтобы, возможно, что-то там надо скорректировать. То есть я не претендую на истину в последней инстанции. Но вот это вот обсуждение необходимости реформ и их содержательной части – это уже реформа в сознании тех людей, которые сегодня либо члены партии «Единой России», либо ее сторонники, либо там люди, которые голосовали за эту партию. Вот еще один очень важный момент, чтобы это обсуждение было публичным и вышло за рамки партийной системы. Это, кстати говоря, одна из причин, почему я опубликовал открытое письмо Дмитрию Медведеву, вот, в том числе с предложением по реформе партии, чтобы не оставить обсуждение этого вопроса только в кабинетах, под коврами, да, как это принято в «Единой России». Да. Ну вот, возвращаясь к самой программе, первый пункт, это, конечно же, я считаю, принципиальный пункт — отказаться от использования административного ресурса. Это первое. Второе. Запретить чиновникам занимать руководящие посты в партии. Это, ну, по первому пункту более-менее все понятно, да, это честная политическая борьба, это отсутствие там использования, так сказать, исполнительной вертикали. Мы знаем, такие факты были, ну что ж тут скрывать их, да. По второму пункту, это как раз позволит партии «Единой России» перестать быть таким механизмом легитимизации решений исполнительной власти. То есть она сможет занять самостоятельную позицию в политическом пространстве. Третий пункт, мне кажется, очень важный, это отказ от эксплуатации, ну, таких вот исторических там вещей, которые являются достоянием всей страны, не только «Единой России». Мы знаем, что во многом наша риторика построена на приватизации победы Великой Отечественной войны. Безусловно, это заслуга всего нашего общества, всей нашей страны, а не только партии «Единая Россия». Да? Вот это такие принципиальные вещи. Ну и последний пункт, может быть, который я хотел бы упомянуть, в том числе и в контексте вот предыдущего обсуждения с Глебом и с вами. Это мгновенная реакция на любую информацию о нарушениях на выборах любого уровня. Через расследование вот этих нарушений согласительными или там совместными комиссиями, в которые на равных правах ходят все партии, участвующие в выборах. Вот это принципиально.
На звонке Евгения Храмова из города Казань, пожалуйста.
Алло, ну, здравствуйте. У меня вопрос к Валерию Федотову. Скажите, Валерий, пожалуйста, вот вы говорите о поляризации общества, по крайней мере, интернет-сообществе, и одновременно употребляете такой термин «та сторона». Что вы видите на той стороне? Вы как политик от «Единой России». Спасибо.
Здравствуйте, Евгения. Да, спасибо за ваш вопрос. На той стороне я вижу оппонентов. И в этом там самое главное отличие от моих радикально настроенных коллег. Вот не врагов, а оппонентов, с которыми, а, нужно разговаривать, б, нужно договариваться, и, с, нужно выполнять свои договоренности. Я постарался ответить очень кратко, безусловно, здесь нужно много чего говорить, но вот видеть не врагов, а оппонентов – это суть предложения, которое я делаю.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как можно вести какие-либо переговоры, когда, скажем, представители других политических партий, я не вижу их на телевидении, не слышу их на государственном радио, а государственное радио и государственное телевидение существуют на налоги населения, в том числе и на мои налоги. Почему я не могу услышать, скажем, Сергея Николаевича Бабурина, Виктора Аркадьевича Тюлькина? Почему я должным образом не слышу на Радио России и на первом-втором каналах, скажем, того же Лимонова, а только Путин, 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 Путин? И второе. По сути дела, агитпроп «Единой России» существует и за счет тех денег, которые были украдены у населения во времена правления Гайдара Ельцина. И кроме того, по сути дела, цензура равносильна брежневской. Вот как можно в таких условиях существовать в политической системе? Я не слышу в должном образе, скажем, того же Миронова, представителя «Справедливой России». Короче говоря, «Единая Россия», везде баннеры «Единой России», и все. За чей счет? Почему я должен своими налогами кормить агитпроп «Единой России»?
Спасибо, вот спасибо, Юрий Владимирович. Да, хороший вопрос. Вот что ответите, Валерий?
Ну, Юрий Владимирович задал как минимум полтора десятка вопросов. Я бы, ну, нет возможности там впрямую задать, но задам в эфире вопрос. Юрий Владимирович, а как вы считаете, почему вот на прошедших выборах муниципальных в Москве ни один кандидат «Единой России» не пошел под лейблом «Единой России»? Это на подумать. Я к тому, что, вот смотрите, даже единороссы сейчас часто стесняются говорить, что они единороссы. То есть все выглядит не совсем так, как вы сказали, хотя, безусловно, вы правы, что каждая из сторон использует все средства, которые у нее есть. Понятно, что партия власти использует властные свои возможности и доступ там, к федеральным каналам, например. Но я хочу подчеркнуть и другие вещи. Вот смотрите, интернет-аудитория в России превысила 70 миллионов человек. Зафиксирована дневная аудитория Яндекса там, в какой-то из дней, превышающая 50 миллионов человек. Понятно, что это происходит в какие-то отдельные периоды, но я к чему это говорю? К тому, что аудитории различных вот таких средств, каналов донесения информации, они становятся сравнимы с федеральными каналами. И нельзя говорить о том, что сегодня нельзя узнать оппозиционное мнение, нельзя там услышать оппозиционных лидеров. Я не знаю конкретно, вот почему там не выступает Бабурин, наверное, вопрос нужно задать ему. Но я, честно говоря, не знаю его и о попытках, да, так сказать, делать это в последнее время. В оппозиции, очевидно, тоже меняются лидеры. Нормально ли это? Абсолютно ненормально. В условиях политического диалога как раз, и, кстати, это могло быть одним из критериев, да, по которым бы мы оценили, вот такой политический диалог, он складывается или нет, был бы, естественно, равный доступ к средствам информации.
Нам Борис пишет, я процитирую, ваши гости правы, что опрос Левада-центра разделил страну, но неужели они не замечают, что такое разделение существует по возрастным показателям? Например, люди старше 40 лет поддерживают президента, потому что он им близок по советскому менталитету, а молодое, так называемое компьютерное поколение, оно желает перемен, что свойственно молодому характеру. Но они забывают, что Россия – это не Швеция, не Австрия, не Япония, наша страна особенная, и без лидера ей не прожить. Конец цитаты. Да, Глеб, как вам?
Ну, чтобы говорить о каком-то возрастном разделении, надо все-таки, опять же, иметь какие-то цифры, иначе мы попадаем в область таких штампов, которые совсем не всегда работают. Я вот в декабре ходил на выборы, Вот. Я давно уже не ходил на выборы, вот просто походил так, чтобы послушать и посмотреть. Тем более, что там как раз устроили очереди, и была большая возможность там 40 минут смотреть и слушать. Я очень удивился, потому что, ну, во-первых, я не ожидал такой ненависти к «Единой России», которую я услышал на этом избирательном участке. И именно полувозрастной срез меня больше всего удивил, потому что это были именно пенсионерки и мужчины среднего возраста. Вот мужчины среднего возраста – это самая, как известно, неголосующая вообще всегда вот часть населения, которая самая индифферентная. Вот именно они поднимали там скандалы, требовали показывать такие печати, там, подписи, все такое. То есть я не думаю, что это такой вот действительно серьезный... Водоразделение идет именно по причинам возраста и пола. Наверное, тут просто дело в том, что, конечно, на какой-то несанкционированный митинг, там, где тебя могут огреть дубинкой, скорее пойдут молодые люди, чем старые. Но это, наверное, не значит, что у них, что старые там все поддерживают президента.
Звонки. Александр, Калининградская область, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос товарищу из «Единой России». Он так умно говорит, так мягко стелет. Ну вот у вас лидер Владимир Владимирович Путин. Мне кажется, он превращается уже в карикатурного персонажа. Если вспомнить случай с амфорами, случай тогда, когда он одним пальцем по клавишам что-то там ковыряет. Ну это вообще исторический персонаж какой-то, я не знаю. Крошка Цахис по прозвищу Цинобер. И еще такой вопрос. Имеет ли ваш лидер ВВ Путин какую-то историческую культуру того уровня человека, который мог бы управлять Россией, как он это пытается делать? Спасибо.
Но сегодня, по крайней мере, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев, если мы же говорим о формальных моментах. Что касается Владимира Путина, ну... Мне кажется, это не вопрос там нескольких минут в эфире. Я хотел бы еще раз, может быть, вернуться вот к той инициативе, которая у меня прозвучала, о том, что договоренности в политике, они очень важны, и именно они позволяют преодолевать раскол. Но только договоренности должны быть, конечно, публичные, не закулисные, и ну, они не должны быть такой запретной темой для обсуждения. Это очень важно, ведь политика – искусство компромисса, это понятно. И, конечно же, говоря о такой серьезной, например, инициативе, как изменение Конституции, хоть я и предлагаю системную меру, она, безусловно, коснется и действующих политиков, там, и действующего президента, ну, по крайней мере, как в обсуждении. И вот очень важно, когда мы говорим о компромиссе, чтобы было все-таки вот, движение с обоих сторон к этому компромиссу. Ведь согласиться, например, на преемственность политики, это очень серьезно, и мы знаем, далеко не по пальцам можно пересчитать, вот вообще те, кто в истории там, современной и там, недалекую экскурсию прошлого России, да, могли пойти на это. Но вот признание заслуг Владимира Путина, это могло быть одним из пунктов как раз, которые можно было бы предложить в этом компромиссе со стороны оппозиции. Ну, мне 42 года, я был рожден в СССР, я прошел 90-е, служил в армии, офицер запаса. Я, ну, хотел бы оставаться честным, потому что вот главное ведь политика, чтобы он говорил честно, да. Безусловно, есть много заслуг, связанных исключительно с Владимиром Путиным, тем периодом, которым он возглавляет страну. Я сейчас не хотел бы скатываться на уровне обсуждения, как поменялась зарплата, как поменялась пенсия, там, или сколько иномарок куплено, которые не в этом суть, да. Очень много изменилось, и я вижу массу там важных для меня лично, для моей семьи вещей, которые произошли за этот период, и... В том числе возможность выступать здесь на радио, это в том числе там, как следствие, ну, маленький результат, так сказать, политики, в том числе Владимира Путина за эти годы.
90-е годы никто не мог, да, но мог быть, на радио вообще абсолютно.
Мог быть обратный результат за эти 12 лет. Это очень большой срок для того, чтобы вернуть ситуацию в прежнюю. А вы считаете, что нет, что в условиях там взаимной ненависти иметь возможность прийти на радио «Свобода», которая легально вещает не так, как 80-е, которые я слышал через глушилки, да, проживая там в Ленинградской области. Я считаю, что сохранение этих моментов – это тоже очень важно. И более того, это в условиях существующей ненависти. Но это как одно из предложений. Могут быть и другие предложения.
Это к вопросу тогда о ориентирах. Да, если мы будем ориентироваться, например, на режим, который существует в Северной Корее, правильно, да, то есть заслуги большие действительно Владимира Путина, что он не довел страну до...
Ну, да, но за богохульство в некоторых странах смертная казнь полагается, а не два года. Ну, то есть здесь вопрос можно...
Если можно, я закончу. Да,
можем,
вот, моя цель сейчас агитировать за Владимира Путина.
Я думаю,
сделать сам, и это может сделать его команда. надо. Я говорю, что компромисс без встречного движения невозможен. Если вы можете предложить что-то другое, я думаю, это тоже может быть частью компромисса, так сказать, но предложите.
Так а с кем компромисс-то? Я не понимаю, в чем заключается компромисс?
Но вы хотите, чтобы сильный действующий политик, который сегодня пользуется максимальным рейтингом в стране, который выигрывает по результатам исследований абсолютно всех социологических служб, да, там разница только в результате, который они прогнозируют, у действующих политиков, в условии отсутствия подобных сильных лидеров оппозиции, чтобы он добровольно сказал, спасибо, я поработал, я завтра уйду. У него есть возможность продолжать свою работу. Есть огромное количество людей, которые готовы и дальше голосовать за него. Это тоже жители нашей страны. И вы хотите, чтобы это вдруг произошло по, там, по волшебной палочке?
Почему это происходит в других странах? Почему сильно действующий политик там Клинтон уходит через 2 года отсидев? Почему сильно действующий политик Буш уходит через 2 года?
Либо они проигрывают на выборах, либо действуют в соответствии с законом. У нас есть закон, который позволяет быть Владимиру президенту, Путину президентом, участвовать в этих выборах, и это не противоречит ни одному из тех принципов, которые мы сейчас упомянули на Западе. В чем проблема? Проблема-то кроется в другом. Мы начинали с этого наш разговор. А не просто в том, что я хочу, там, чтобы было как вот на Западе. Объясните свою позицию. Как вы предлагаете к этому прийти? Что вы можете предложить в качестве компромисса? Вот вы конкретно.
Я не понимаю, с кем нужно искать компромисс. Кому и с кем. Поэтому я не могу ничего предложить. То есть
вы предлагаете нарушать закон. Там, нарушать, так сказать, не, преодолевать там право проголосовавших избирателей за то, что Владимир Путин был президентом, да, и назначать другого. Каким?
Я не говорю вообще, а сейчас о президенте. У нас президент избран 5 лет назад. Причем здесь президент? Мы еще 5 с лишним лет живем при этом президенте. Я говорю о правах граждан, которые должны соблюдаться при любом президенте или вообще при отсутствии президента. Вот о чем разговор. Причем здесь президент? Какое это имеет отношение сейчас? Я не хочу 5.5 лет вот терпеть то, что человека могут посадить за что угодно, то, что человек не может никуда выйти. В чем вы... Вот, ну хорошо, движение к компромиссу. Мы должны признать заслуги Владимира Путина. А вы-то что предлагаете? Вы в ответ предлагаете только то, что Владимир Путин там не будет еще раз баллотироваться. Вместо него опять Медведев будет баллотироваться.
Мне жаль, конечно, что разговор вот в этом русле происходит. Я говорю, и еще раз могу сказать.
Нет, разговор может проходить в русле, что мы оба с вами будем говорить красивые вещи. Чем вы сейчас занимаетесь?
Давайте конкретно. Политические элиты расколоты. Общество радикализируется, тоже раскалывается вокруг этих политических лагерей.
Нет,
с одной стороны, принимается масса законов, которые носят репрессивный запретительный характер. Это правда. С другой стороны, идет разжигание ненависти и провокации.
Ненависти – это уголовная статья. Если вы кого-то обвиняете в разжигании ненависти, то это вы предъявляете человеку уголовное обвинение. В этом нужно как бы говорить об этом серьезно, а не просто так. Ля-ля-ля, разжигание ненависти. Кто разжигает ненависть? Вот разжигали там якобы религиозную ненависть, 2 года людям дали. Вы говорите о серьезных вещах. Кто разжигает ненависть? Кого вы имеете в виду, кто разжигает ненависть? Вот я задаю вопрос.
Когда лидеры оппозиции призывают к смене существующей власти, это что?
В любой стране власть меняется.
Это нормально.
Это нормально.
Через участие в выборах.
А у нас как призывают лидеры оппозиции к смене власти? Через участие что, в вооруженном восстании?
Ну хорошо, звонки. Александр из Москвы, пожалуйста.
Значит, да. Вопрос у господина Федотова из «Единой России» хотел бы задать. Только я знаю уже заранее, как вы ответите, потому что вы все-таки являетесь партией власти. Не надо, как говорится, уходить куда-то от вопроса, да? Значит, первое, значит, вы уже... как говорится, народу делаете хорошие завитчивые гайки, это первое. Запрещаете митинговать, сделали закон, да, в Государственной Думе, я смотрел на сайте прямую трансляцию, как вы пачками штампуете вот эти законы, раз. Будкову вы будете, значит, говорить, сдайте мандат, потому что он активист России, и так далее, и тому подобное. И, конечно, не сменяемый слать Путин еще 6 лет у руля, ну, поменьше, 5.5 лет. Пожалуйста, ответьте на данный вопрос. Спасибо.
Ну, я не совсем понял вопрос. Если о моем личном отношении к этому, я против этих запретительных законов, я против преследования активистов протестных движений, я против уголовных дел, которые возникают, и я против сдачи мандата вот лидерами, депутатами оппозиционных партий, за которых проголосовали избиратели.
Да, вот ситуацию с Владимиром Путиным, коли мы о нем упомянули, я хотел бы вот маленькую выдержку. Наш политический политолог Сергей Шелин, я цитирую Росбалт, интернет-издание, Он для Владимира Путина предлагает два варианта поведения. На самом деле, вот первый вариант такой, я цитирую, смириться с неуклонным уменьшением народной любви, сворачивать ручное управление, передавать власть нормальным государственным структурам и перестать шпынять взрослеющее общество, с которым пора прекратить так грубо и недальновидно шутить, то есть признать, что правление вступило в финишную фазу и закончится никак не позже 2018 года, а если жизнь того потребует, так раньше. Иначе говоря, научиться быть непопулярным. А второй выход – вести себя так, будто народная любовь сильна, как прежде, а правление не закончится никогда. Собственно, именно так президент поступает. Отсюда все отчаянные и бессмысленные зигзаги последних месяцев, приводящие в разброд не только массы, сколько руководство страны. Конец цитаты. Но на самом деле вопрос нашего слушателя заключается в том, что как вы себе дальше представляете, так это все и будет дальше вот развиваться, Валерий? То есть я имею в виду, будут дальше приниматься еще более репрессивные законы, запрещаться митинги, там, Гудкова там посадить постараются, ну и не только лидеров оппозиции. Или все-таки вы считаете, что возможен выход какой-то из этой ситуации?
Ну, мы начинали с того, что я дал оценку текущей ситуации как холодной гражданской войне, и, может быть, это сделано немного с опережением, но это как раз мой прогноз, если мы будем продолжать ровно действовать тем же методом. То есть Единая Россия будет защищать власть, и оппозиция будет заниматься только тем, что будет, так сказать, бросать в сторону власти вот эти идеологические там снаряды. Да? Финал у этого будет очень плохой. Когда на улицы уже вышли не только активисты протестных движений, но когда уже вышли рассерженные граждане, да, пока это может быть в Москве и в Петербурге, но, тем не менее, процесс запущен, и если вот преодолением этого раскола не заниматься, то он так или иначе распространится на всю страну. Последствия, ну, наверное, было бы слишком ярко говорить, там, вспоминать еще раз, там, что вот... когда в других там странах происходит некая буржуазно-демократическая революция, у нас случается очередной 17-й год, но я считаю, что любое силовое противостояние вот сторонников и оппонентов власти, это, прежде всего, конечно, кровь, это экономический кризис, это разгромленные города, это хозяйственная разруха. Ну, не буду повторяться о примерах в новейшей истории, которые есть. Отсюда и, собственно, там то, что делаю сейчас я призываю к преодолению компромиссов, несмотря вот на эту огромную кучу взаимных претензий. Да, я, может быть, пока из немногих, кто говорит об этом, но еще раз повторюсь, вот по той реакции, которую я сейчас вот там вижу и слышу, и по тому огромному общению, которое возникло вот вокруг обсуждения этого вопроса мной, у меня все-таки оптимистичное ожидание. Я надеюсь быть услышанным, и в первую очередь услышанным в самой Единой России, и вот верю, что реформы в Единой России неизбежны. Мне бы хотелось не только их предложить, но и в них поучаствовать. Я готов последовательно отстаивать все принципы, которые я писал.
Вы знаете, Валерий, а мне кажется, что если осуществится все то, что вы предлагаете, то Единая Россия тогда просто развалится вообще автоматически.
Ну, у меня есть понимание или там предположение, что будет с партией, потому что все-таки надо быть ответственным человеком, предлагая реформы, понимать, что за этим будет стоять там в конце, ну или, по крайней мере, вот как инициатор увидеть эту картинку. Я, безусловно, вижу. Я понимаю, что вследствие этих реформ Единая Россия перестанет быть партией власти, она перестанет быть доминирующей партией. Скорее всего, она станет одной из политических партий. Ну, давайте честно говорить, у Единой России есть масса там, позитивных моментов там, в идеологии, программе, которые просто сейчас забыты, да, вот на фоне того, что происходит в обществе. У нее останется свой избиратель, но она будет одной из парламентских партий. Да, цена, которую придется заплатить за вот эти реформы, она очень высока, но гораздо выше те ставки, которые есть сейчас в обществе при разных сценариях, которые мы обсуждали. Мне кажется, это нужно делать, и в этом... нужно проявить некую свою политическую ответственность.
На звонки Константин из Петербурга, пожалуйста. Здравствуйте. Нет звонка, нет. Глеб, а что вы скажете, как вы считаете, возможны ли какие-то, скажем так, положительные реформы в Единой России, или это уже проект, который просто-напросто уже себя изжил?
Да нет, конечно, они невозможны. Просто она... Если, в принципе, все это провести, то это уже будет не Единая Россия, да? Это уже будет совершенно непонятно, какая партия, которая останется, может быть, там... 3% тех, кто есть сейчас, или нет. Но просто природе Единой России не свойственно все то, что здесь говорится. Уберите административный ресурс, уберите там владеть. Да на самом деле достаточно убрать одного Путина. Вот завтра Путин скажет, что будет не Единая Россия, там, а будет у вас у меня будет другая партия, а у вас вот уже больше, вы больше не партия власти. Когда-то сказали партии «Наш дом России», вот они там какие-то свои 0,5% получили. «Единая Россия» получит без поддержки Путина те же самые, да, даже меньше, потому что на самом деле ненависть к ней большая, а любовь-то только к Путину. Это абсолютно проект, который, на мой взгляд, нереформируемый в демократическую систему не так. Но такое же уже было. Была же там демплатформа в КПСС. Вот к чему она привела. Ну, к развалу КПСС. Я надеюсь, что демплатформа, которую вот мой, так сказать, оппонент предлагает, приведет к развалу. Если она приведет к развалу Единой России, то я буду, в общем, очень рад и счастлив. Поэтому я тут, в общем, полностью приветствую в этом смысле эту инициативу.
На звонки успеваем еще. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я абсолютно согласен с предыдущим оратором о том, что вот такое изменение реализационной Единой России, это, по сути, вычеркнет партию как таковую, да. Меня все-таки интересует, каков вот предмет, какой рамки этого компромисса, потому что, извините, не сначала слушал передачу, да. Вот, поэтому мне вот интересно, допустим, в фокусе доклада известного Политбюро 2.0 Минченко. Вот там прописана задача обеспечения передачи обретенной в 90-х, 2000-х годах собственности по наследству, легитимизация приобретенной собственности в России и за рубежом. Я так думаю, что реально Единая Россия так или иначе будет поддерживать вот спокойствие в решении вот этих задач.
Да, спасибо, Александр. Да, буквально полминуты у вас есть, Валерий, ответить на это. Да,
мне всегда приятно слышать, вернее, интересно слышать конспирологические теории, но мы забываем одну очень важную вещь. Все решается тем, есть ли избиратель или нет. И если у тебя есть очень много избирателей, ты можешь там проводить одни решения, там, и не слишком бояться там, снижения рейтинга в 60-50%. Если у тебя исчезнет окончательно твой избиратель, твои сторонники, то, собственно, кто останется-то в партии. Поэтому я не верю вот в такие сценарии, что все дойдет до какой-то ручки, что в «Единой России» останутся одни депутаты сейчас разного уровня, которые будут обеспечивать там какие-то законы. У нас впереди выборы. И еще раз повторюсь, что вот мой пример, может быть, не совсем удачное участие в выборах, показывает, что проиграть можно даже сегодня.
Спасибо, Валерий. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город 812» Глеб Сташков и руководитель исполкома Василеостровского районного отделения партии «Единая Россия» Валерий Федотов. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Книжная серия «Становление Европы». Интервью с режиссером Константином Богомоловым. Книга «Парижское восстание 1356-1358». Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Андерс Брейвик между тюрьмой и психушкой.
Комментарии экспертов.
Почему «Яблоко» поддержало Евгению Чирикову.
Право автора.
Анатолий Стреляный. Лицо России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».